Здравствуйте, меня зовут Марьяна Трайчешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
Весна вне закона. Где российские власти находят экстремизм? Статья за цветоложество. В России наказывают за возложение цветов. Родители сдали психиатрам. Расследование проекта системы о конверсионной терапии.
Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде напомним, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
7 лет колонии суд в подмосковном Королеве назначил журналисту «Русньюс» Роману Иванову за распространение так называемых фейков о российской армии. Поводом для дела стали посты журналиста в социальных сетях об убийствах мирных жителей в Буче и других военных преступлениях, в которых обвиняются российские военные. Роман Иванов вину не признал. С апреля прошлого года он арестован. Прокуратура требует ужесточить до 10 лет колонии приговор бывшей главе уфимского штаба Алексея Навального Лилии Чанышевой. В июне прошлого года ей назначили 7,5 лет лишения свободы за создание экстремистского сообщества. По мнению гособвинителя, больше срок Чанышевой следует назначить из-за того, что она провоцировала и подстрекала уфимцев протестовать на улицах. Дело отправили на новое апелляционное рассмотрение в Верховный суд Башкортостана. Лилию Чанышеву арестовали в ноябре 2021 года по объединенному уголовному делу об экстремизме в отношении российского политика Алексея Навального и его соратников. Ранее штабы Навального объявили экстремистской организацией. Правозащитный центр «Мемориал» признал Лилию Чанышеву политзаключенной. Осужденной матери чеченских оппозиционеров братьев Янгулбаевых Зареме Мусаевой на 3 месяца сократили срок в колонии-поселении. Такое решение принял 5-й кассационный суд Пятигорска, смягчив ей наказание с 5 лет заключения до 4 лет и 9 месяцев. Защита просила снять с нее обвинение и освободить. Летом прошлого года Зарему Мусаеву признали виновной по статьям о мошенничестве и применении силы к полицейским. Она вину отрицает. Правозащитники считают дело Мусаевой местью за деятельность ее сыновей. С января 2021 года она арестована. С тех пор состояние ее здоровья значительно ухудшилось. С 500 до 800 тысяч рублей суд в Оренбурге увеличил компенсацию за пытки в отделе полиции местной жительницы Светлане Гумеровой. Ее интересы представляла команда против пыток. Гумерову с 2 знакомыми задержали в мае 2010 года по подозрению в краже. Полицейские их избили и заставили признать вину. Врачи зафиксировали многочисленные травмы. У Гумеровой были ссадины и гематомы, а также ей выдрали клок волос на голове. Спустя год следствие установило, что задержанные не совершали кражу, в которой признались, и дело против них прекратили. Полицейских осудили только в 2022 году, но освободили от наказания в связи со истечением срока давности по делу. От 3 до 7 лет колонии суд в Иркутске назначил 9 свидетелям Иеговы по обвинению в организации деятельности экстремистской организации, участии в ней и в финансировании экстремистской деятельности. Поводом для дела стали сбор пожертвований и религиозные богослужения с литературой, которую следствие считает экстремистской. Максимальный срок по 7 лет колонии получили Ярослав Калин, Сергей Костеев, Николай Мартынов, Михаил Мойш, Алексей Солнечный, Андрей Толмачев. По 6 лет и 4 месяца Игорь Попов и Денис Сорожаков. И 3 года получил Сергей Васильев. Верующие вину отрицают. В 2017 году Верховный суд России признал религиозную организацию свидетелей Иеговы экстремистской и запретил ее деятельность в стране. С тех пор сотни верующих подверглись преследованию. Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге приговорил 2 челябинцев Вадима Насырова и Марата Базарбаева к 18 и 14 годам колонии, соответственно, по делу о причастности к признанной террористической и запрещенной в России исламской партии «Хизбут-Тахрир». Обоих обвинили в склонении к участию в деятельности террористической организации, Насырова еще и в организации деятельности террористической организации. Ранее обоих уже судили из-за причастности к «Хизбут-Тахрир». Они отсидели 5-летние сроки и вышли на свободу в 2018 году. По данным проекта «Помощь политзаключенным мемориал», по делам «Хизбут-Тахрир» преследуются как минимум 335 человек. Правозащитники считают, что партия, признана в России террористической, неправомерна. Суд в Москве отпустил из следственного изолятора под домашний арест начальника подмосковной котельной 65-летнего Александра Чикова. Его арестовали в январе по делу об аварии, в результате которой более 170 домов в Подольске остались без отопления и горячей воды в самые морозные дни начала года. Вскоре после ареста в поддержку Чикова создали петицию. Ее авторы обращали внимание на то, что он предупреждал о неисправности оборудования и отказался подписать акт о вводе котельной в эксплуатацию. Обращение с требованием отпустить Александра Чикова из-под стражи подписали почти 90 тысяч человек.
Суд в Москве продлил арест участникам так называемого «дела весны» Анне Архиповой, Василию Неустроеву, Павлу Синельникову и Яну Ксенжепольскому. В тюрьме они останутся по меньшей мере до 6 июня, то есть до годовщины со дня их задержания. Всех четверых обвиняют в создании организации, посягающей на права граждан. И это только одна статья из шести, по которым ведется следствие. Свободы лишены еще два участника этого дела, а всего по нему проходит более двух десятков молодых людей. О деле весны расскажет Роман Перл.
Молодежное демократическое движение «Весна» появилось зимой 2013 года в Петербурге. Его создание стало результатом объединения «Солидарности», «Обороны» и «Петербургского молодежного яблока», которое откололось от партии после конфликта Григория Явлинского с руководством регионального отделения. Активисты «Весны» делали ставку на яркие протестные акции против коррупции на Олимпиаде в Сочи, в поддержку украинской революции, напоминание о гибридной войне в Донбассе. «Весна» организовала в Ленинградской области летний лагерь «Территория свободы», куда приезжали молодые политики со всей страны. Постепенно у движения появились поклонники в регионах. К 2018-му у него была сеть из 12 отделений. После начала масштабного российского вторжения в Украину активисты «Весны» участвовали в организации антивоенных акций, а также призывали выходить на шествие бессмертного полка с лозунгом «Они воевали не за это». В мае 2022-го против участников движения возбудили уголовное дело по статье о создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан. В домах активистов «Весны» прошли обыски. Шестерым из них суд назначил меру пресечения как запрет определенных действий. Им нельзя было общаться друг с другом, пользоваться интернетом и покидать жилье в вечернее и ночное время. Несколько активистов покинули Россию. Осенью 2022-го Росфинмониторинг включил «Весну» в перечень организаций, в отношении которых имеются сведения о причастности к экстремистской деятельности или терроризму, а Минюст – в реестр иностранных агентов. Персональный статус иноагента получили активисты движения Богдан Литвин и Тимофей Мартыненко. К зиме движение и вовсе было объявлено Петербургским горсудом экстремистской организацией. По версии следствия, активисты «Весны» еще в конце 2021 года вступили в преступный сговор, направленный на создание на базе этого движения одноименной экстремистской организации. Инициатором этого якобы незаконного процесса выступил Богдан Литвин, который привлек в преступную группу 19 названных человек и еще ряд неустановленных участников. На статьи силовики не скупились. Участники «Весны», по их версии, препятствовали деятельности госорганов и причинили ущерб обороне страны. Побуждали граждан к совершению противоправных действий. Распространяли заведомо ложную информацию о действиях военных, а также публично призывали к деятельности, направленной против безопасности России. В июне 2023 года после серии обысков в разных городах России были задержаны бывшие участники «Весны», а также активисты, которые вовсе не были связаны с движением. Анна Архипова, Василий Неустроев, Павел Синельников, Ян Ксенжепольский, Евгений Затеев и Валентин Хорошенин. 8 июня их отправили под стражу. 17 человек объявлены в розыск. Следствие продолжается.
Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нами адвокат, участник проекта «Первый отдел» Максим Оленичев и федеральный координатор «Весны» Богдан Литвин. Богдан, здравствуйте. Вот сейчас, здравствуйте. По прошествии, ну, уже больше года прошло, как «Весну» признали экстремистской. Можете объяснить, в чем заключался экстремизм этого движения и его участников?
Насколько я понимаю логику, так сказать, властей, их, в принципе, не устраивает наша антивоенная кампания. акции протеста, которые мы организовывали, и, соответственно, борьба против мобилизации, которая стала окончательным спусковым крючком для признания нас экстремистами. Сначала все началось с дела об организации, якобы посягающей на права граждан. Это было после того, как мы объявили акцию на 9 мая, они воевали не за это, то бишь взяли власть за одну из их таких слабых точек. Это то, что они пытаются использовать память о войне в своих пропагандистских военных целях. Мы же говорили о том, что наоборот, это повод никогда не воевать больше. И, соответственно, это, во-первых, разозлило. До этого мы были инициаторами антивоенных митингов, которые были в начале 22 года, и вот так наложилось, что в итоге против нас завели изначально первое уголовное дело, а потом мы были с организаторами, инициаторами акций против мобилизации, и это, которые подали иск о признании нас экстремистами. Нас буквально признали экстремистами за совершенно легальную политическую деятельность, конституционную. Мы призывали исключительно к ненасильственным акциям протеста и действовали в соответствии с Конституцией. Но сейчас в условиях, так сказать, военного режима это все недопустимо, это все признается экстремизмом. Мы никогда не призывали к насилию, тем не менее нам это пытаются приписать на основании какого-то там комментария, непонятно где, какого-то непонятного человека. То есть фактически экстремистами мы, конечно же, не являемся. Но властям необходимо как-то нас и заклеймить, с одной стороны, и криминализировать нашу деятельность, и поэтому они вот нас так обозначили.
Давайте напомним тем, кто не знает, в чем конкретно заключалась ваша деятельность. Ну, помимо того, что вы предложили в 2022 году 9 мая выйти с вот этими плакатами «Они воевали не за это», а кроме этого, вы предлагали просто расклеивать какие-то антивоенные листовки и вести антивоенную пропаганду, правильно я понимаю?
Да, все так. Дело в том, что когда изначально, после начала полномасштабного вторжения, мы организовывали митинги, мы исходили из того, что мы не сможем достучаться только с помощью интернета до всех людей, кто сейчас либо против войны, либо кого бы убедим быть против войны. Очень важно разговаривать с людьми вживую, либо вести, соответственно, агитацию вживую на улице, офлайн. И мы предлагали людям большое количество различных агитационных материалов. Изначально там просто десятки различных макетов были и для митингов, и не для митингов. Потом появился проект «Видимый протест». Это, в принципе, две такие параллельные истории, одна из которых это про то, чтобы убедить как можно больше неопределившихся людей в том, что война им невыгодна ни в каком виде, не только вот с позиции, там, знаете, морально-этических норм, но и таких совершенно практических. А с другой стороны, это показать тем людям, кто уже против войны, что их на самом деле много. Может быть, вы помните, была такая зеленая лента. Это не такой символ, который агитирует, но это тот символ, который помогал людям понять, что они не одни. Вот. Мы запустили этот проект, он до сих пор действует, хотя сейчас приходится, конечно, предлагать людям очень большое количество памяток по безопасности, потому что, в принципе, антивоенное, оппозиционное, продемократическое действие сейчас в России пытаются максимально криминализовать.
А чем вот вы конкретно объясняете такое давление на оставшихся в России участников различных негосударственных движений, которые выступали или с антивоенной позицией, или с демократической позицией, или просто пытались критически отнестись к заявлениям российских властей и к их действиям?
Мне кажется, что война сама по себе, особенно в нынешней вот этой фазе, она является такой точкой нестабильности для властей, когда все, что угодно может пойти не так, и мы смотрим, например, по общественному мнению, что оно не консолидировано на самом деле вокруг властей, оно очень сильно фрагментировано, и в этой ситуации для них любой оппозиционный голос может стать проблемой, если он там не будет подавляться, то через какое-то время от очевидных неуспехов, очевидных проблем, которые создает эта война, эти оппозиционные голоса могут стать очень популярны и создать очень большие проблемы для власти. Поэтому, соответственно, власть с начала вот, полномасштабного вторжения всячески выдавливала людей за границу, вот, против там людей публичных из нашей организации. Там я сидел в спецприемнике, некоторых коллег просто избивали. И прямо проговаривалось много кому о том, что уезжайте. Вот. И большое количество людей, на самом деле сотни тысяч наших единомышленников, все еще находятся в России. Кто-то что-то делает, кто-то там условно там подписи какие-то оставляет и так далее. Их, очевидно, не удалось всех выгнать из страны. И очевидно, что перемены, они будут в первую очередь связаны с тем, что происходит внутри, с какой-то офлайн-активностью внутри. И поэтому власти давят, чтобы еще больше людей запугать, еще больше людей выдавить из страны. И, соответственно, это для них такая важная, как бы, цель, в первую очередь, на кого оказывать давление.
Богдан Литвин, федеральный координатор «Весны», был на связи с программой «Человек имеет право». Спасибо, Богдан. Хочу переключиться на адвоката проекта «Первый отдел» Максима Оленичева. Он также на связи с нами. Максим, вот чем бы вы объяснили интенсивность репрессий против активистов, которые в разное время в России могли каким-то образом быть связаны с деятельностью организаций, вполне легально существовавших, но признанных теперь экстремистскими, такими как «Весна», «Фонд борьбы с коррупцией», например?
Вся проблема как раз тех правовых инструментов, которые российские власти используют. Сам закон об экстремизме, он существует уже достаточно большое количество времени в России, и он всегда подвергался критике со стороны правозащитников и юристов, потому что он имеет резиновые формулировки и возможность привлекать за те действия, которые были совершены до признания организации экстремистской. Российская система антиэкстремистского законодательства выстроена таким образом, что в законе существует большое и общее понятие экстремизма, и затем уже конкретно суд, рассматривая конкретное дело, говорит о том, что организация является экстремистской или нет, вот по совокупности каких-то критериев. И за участие в деятельности этой организации в последующем, если организация признана экстремистской, она включена в перечень Минюста, и люди продолжают деятельность, то их могут привлекать за участие в деятельности экстремистской организации. А если даже организация не признается экстремистской, по Российскому уголовному кодексу существует другая ответственность. Могут привлекать за участие в экстремистском сообществе. И сейчас, в последние полтора года, больше уголовных дел стали возбуждать именно за участие в экстремистском сообществе. Я объясню, что это за модель. Она связана с тем, что организация создается, она могла регистрироваться или не регистрироваться, российский закон это позволяет, и существовать в легальном правовом поле, проводить какие-то акции. Лидеры организации могли критиковать российские власти, высказывать свою оценку этим событиям. Но когда поменялась политическая ситуация, началась война между Россией и Украиной, то как раз в угоду именно политическим интересам стали привлекать людей за их ранее осуществленную легальную деятельность, которая соответствовала тогда закону, а сейчас российские власти посчитали, что эта деятельность была экстремистской, и люди тогда уже противоправные цели использовали для того, чтобы достигать каких-то результатов, которые сейчас власти оценивают как негативные. То есть, по сути, людей привлекают за их законную деятельность, потому что российским властям это достаточно просто, и так, в принципе, все происходит. И здесь надо посмотреть еще, кстати, как уголовные дела эти возбуждаются и расследуются, потому что достаточно часто в основу этих дел ложатся справки оперативных сотрудников Центра по борьбе с экстремизмом. И этот центр был создан более 10 лет назад в России, и он осуществлял негласное наблюдение и сбор информации про российских активисток и активистов. И при этом это могла быть не противоправная какая-то деятельность, но в центре эта информация собиралась. И оперативники пишут справки, рассказывают, когда люди пришли в организацию, в движение, какой деятельностью занимались. И вот эти вот оперативные справки становятся, по сути, ключевыми доказательствами по уголовным делам. И людей привлекают на основании мнений оперативников этой информации, которую они собирали о легальной деятельности этих людей ранее.
А как же невозможность применять закон с обратной силой? Вот это вот все.
Да, российская модель просто так устроена, что закон с обратной силой вроде как не применяют, но ввели вот эту вот статью Уголовного кодекса за участие в экстремистском сообществе, а не организации, то есть то сообщество, которое якобы люди создали давно. А здесь вот в этом за участие в экстремистском сообществе, конечно, правоохранительным органам нужно доказывать, что тогда, допустим, 5 или 10 лет назад, когда создавалась организация, организация уже с противоправными целями создавалась. В том государстве, где есть правовая система, где есть верховенство права, доказать, доказать это было бы практически невозможно, потому что нужно как раз предъявлять неопровержимые доказательства, расследовать мотив создания этой организации несколько лет назад. Но поскольку верховенства права в России сейчас нет, то российские правоохранительные органы используют как раз те оперативные справки сотрудников, из которых как раз и доказывают о том, что 5 или 10 лет назад организация была создана с противоправными целями. То есть фантазия оперативников становится, по сути, тем материалом, вокруг которого суд рассматривает обвинения и выносит после этого приговоры.
Вот вы уже сказали, что антиэкстремистское законодательство в России устроено таким образом, что оно резиновое, что туда, по большому счету, можно впихнуть все, что угодно и кого угодно. И тем не менее, по вашим наблюдениям, как правило, что именно ложится в основу утверждения о том, что та или иная организация была экстремистской? Или что та или иная деятельность является экстремистской? На что они ссылаются? Это что там? Призывы к миру, не знаю, выступ критика властей, что именно?
Как раз в основу дел ложится критика властей, высказывания, особенно в отношении войны России в Украине, либо деятельность по каким-то чувствительным для властей темам. В частности, это могут быть демократические акции, как в движении «Весна», или это защита уязвимых групп, как с ЛГБТ-инициативами в России случилось, либо критика властей. То есть в этой части власти решили объявить войну в последнее время как раз всем инициативам, которые не согласны с той политикой, которую российские власти ведут, и поэтому их признают экстремистскими. Здесь мы можем посмотреть, что если несколько лет назад такие дела еще рассматривали в открытых судебных заседаниях, то сейчас дела о признании организации экстремистскими практически всегда идут в закрытых судебных заседаниях с тем, чтобы общественность не узнала, какие материалы представлены, какие вопросы обсуждаются, потому что только, по сути, решение суда объявляется гласно, и то только резолютивная часть, и при этом не всегда даже судебные акты о признании организации экстремистской публикуются. Допустим, мы можем посмотреть за последние 3 месяца, российские власти уже несколько организаций признали экстремистскими. Можем вспомнить Международное общественное движение ЛГБТ, решение от 30 ноября 2023 года, и вступило оно в силу 10 января 2024 года. Не так давно другой суд рассмотрел дело о признании движения в Хабаровске защиту Фургала. Мы Фургал тоже признали его экстремистским. И там примерно половина населения Хабаровска ходила на эти акции в защиту Фургала, и каждому и каждой из них можно предъявить теперь участие в экстремистском сообществе. И вот эти вот инструменты власти просто используют, потому что им удобно, как раз не нужно соблюдать правовые стандарты.
Держать людей на крючке.
Абсолютно верно, да, власти могут говорить, или мы будем возбуждать какие-то уголовные дела, или ты будешь с нами сотрудничать, либо будешь молчать. И вы знаете, еще очень интересные моменты стали происходить в последнее время, буквально в 2024 году. Российские власти стали очень еще более широко применять вот это антиэкстремистское законодательство. Mm. В 2021 году я и мои коллеги участвовали в защите ФБК и штабов Навального от признания этих организаций экстремистскими. Тогда российские власти еще пытались сделать видимость соблюдения закона. Но изменила все война в России и в Украине. И сейчас мы видели, допустим, на акциях памяти Навального людей задерживали не за то, что они участвовали в деятельности ФБК или штабов Навального, а за то, что они упоминали имя Алексея Навального. И российские власти в нескольких регионах, нам известно о 4 таких делах, при упоминании имени Алексея Навального говорили о том, что человек в этом случае участвует в деятельности экстремистской организации, штабы Навального либо ФБК, которые признаны экстремистскими, потому что Навальный являлся лидером этих организаций. И это, конечно, ни в какие рамки права вообще никаким образом не увязывается. Ну и еще один тоже случай, очень такой яркий, я считаю, когда стало известно о гибели Алексея Навального, об его убийстве, многие люди стали выходить на улицы, возлагая цветы. Кто-то вышел даже с плакатом. Вот один из моих доверителей, Артем Медведев в Москве, он вышел к дому, где жил Навальный, с плакатом об убийстве как раз политика. Его не задержали в этот момент, но буквально через несколько часов ночью стали ломиться к нему в квартиру полицейские, он не открыл, но потом утром они все равно его задержали, отвезли в отдел полиции, где забрали у него телефон. И в этом телефоне выяснили, что у него в Инстаграме есть радужная символика. И вот таким образом, по сути, человек вышел на политическую акцию, но его задержали за радужную символику, которую признали власти в ноябре экстремистской. И он двое суток находился в отделе полиции совершенно в диких условиях, где его не кормили, не поили, один раз только за двое суток покормили. И при этом суд, рассматривая дело, через два дня дал ему штраф как раз за то, что у него в Инстаграме висела вот эта вот радужная символика. То есть, по сути, привлекают людей только уже за фотографии, за высказывания. И это все стало после начала большой войны России в Украине 22 года, конечно, экстремизмом, потому что это удобно применять российским властям, в том числе и правоохранителям, и судам.
Правильно я понимаю, что в таких условиях и в такой ситуации, неважно, говоришь ли ты о Навальном, о борьбе с коррупцией, выступаешь ли против войны, если ты ведешь какую-то более-менее заметную деятельность, ну, не знаю, экологическую, например, протестуешь против вырубки там леса или застройки в каком-нибудь парке, тебя теоретически тоже могут как-то подтянуть именно к экстремистам.
Абсолютно верно, но здесь, вы знаете, не все так однозначно вот именно в этой ситуации, потому что если люди выступают против решений либо действий властей, либо крупных корпораций, которые как-то аффилированы с российскими властями, то, конечно, вот эту деятельность могут признать экстремистской только по мотиву того, что люди не согласны с тем, что делает власть, либо большие корпорации. Но остался небольшой сегмент, и то, я думаю, что он ненадолго остался, к сожалению, в нашей стране, это когда различные социальные инициативы не взаимодействуют с государством, но оказывают напрямую помощь пострадавшим, консультируют их, либо шелтеры какие-то существуют. То есть вот эта деятельность пока в глазах российского государства не экстремистская, и она, по сути, не может быть никакой экстремистской. И вот эта вот та лагуна, которая пока еще позволяет людям чувствовать себя причастными как раз к тому, что они делают какое-то добро в нашей стране, а те действия, которые направлены уже на какую-то конфронтацию с точки зрения российской власти, то, с нашей точки зрения, мне кажется, это все-таки за использование демократических процедур, которые нужно отстаивать в нашей стране, то как раз вот это уже власти могут считать, к сожалению, экстремизмом, и будет зависеть только от их оценки и от их желания, будет ли возбуждено дело об экстремизме, либо нет.
Поясните, пожалуйста, а что такое организация, посягающая на права граждан? Я так понимаю, это не экстремистская организация, это совершенно другая статья, но тем не менее, вот, например, в так называемом деле весны, и это обвинение тоже присутствует, создание организации, посягающей на права граждан. Это вообще что такое? Что за организация? На какие права и каких граждан она посягает? Это известно из формулировок?
Сама статья тоже достаточно общий характер носит, но она применялась крайне редко. И вот в деле весны она сейчас применяется к фигурантам этого дела весны, в том числе с другой статьей про участие в экстремистском сообществе. Вообще статья за создание организации, которая посягает на права граждан, она также содержится в Уголовном кодексе. Но вот эти права граждан, они могут быть совершенно разные абсолютно. То есть власти, по сути, предъявляют организаторам весны то, что они участвовали в протестных акциях. И с точки зрения российских властей это считается как раз уже нарушением других прав граждан. То есть по этой статье не нужно доказывать о том, что конкретный гражданин пострадал от действий конкретной этой организации. И эта логика, мне кажется, была взята как раз с обсуждения нарушения религиозных чувств верующих, когда тоже людей привлекали к уголовной ответственности просто за высказывания, и не всегда были какие-то конкретные потерпевшие, которые сказали, что вот мы точно здесь пострадали. И вот здесь вот точно такая же логика. И я не думаю, что эта статья будет применяться массово, потому что есть другая вот именно экстремистская статья, которую мы обсуждаем, по которой очень много практики в последнее время нарабатывается, и этот инструмент достаточно более прост в использовании, чем статья Уголовного кодекса о создании организации, посягающей на права граждан.
И тем не менее, я хочу, ну, просто попытаюсь довести это, вот повысить градус абсурда. Предположим, если не объясняется, о каких именно правах граждан идет речь, если какая-то компания собралась и решила вести пропаганду здорового образа жизни и говорить, требовать полного запрета, например, табакокурения в России или употребления алкоголя, сухого закона, скажем так. Их можно расценивать как людей, которые посягают на права граждан, на права курильщиков, алкоголиков и наоборот. Можно какой-нибудь, условно говоря, винный клуб признать организацией, посягающей на права граждан, там, не знаю, членов общества трезвенников?
Но в той точке, в которой мы сейчас находимся, в стране, в России, как раз с этой точки зрения можно признать такие организации, посягающими на права граждан, потому что, в принципе, здесь нет такой вот четкой логики, которая должна выстраиваться. Главное, что кто-то от деятельности этой организации мог пострадать, либо пострадал, и поэтому вот такое уголовное дело возбуждается, и людей привлекают к уголовной ответственности. Но здесь важно сказать, что это все-таки разовые дела, и они возбуждаться будут, конечно, не по конкретному факту, что какая-то организация создалась, и она может теоретически нарушить там права других граждан. Дела эти будут возбуждаться в отношении тех активисток и активистов, которые власти хотят как-то на них надавить и прекратить их деятельность.
Которых нельзя будет успокоить при помощи других статей Уголовного кодекса.
Абсолютно верно, да. То есть, и поэтому здесь вот таким образом будет оказываться это давление. Но, знаете, вот судебная статистика говорит, что эти дела достаточно редки. Вот. Поэтому этот крючок есть, этот инструмент есть, но российские власти пока не научились им массово пользоваться в этой ситуации.
По вашим ощущениям, это давление будет нарастать?
Я думаю, конечно, да, за последние два года такое ускорение вниз произошло, вот на мой взгляд. Ну, два года назад люди еще выходили, допустим, в Петербурге, где я тогда жил, на Гостиный двор и протестовали против войны. Да, эти акции прекращали, но люди выходили несколько дней подряд. А сейчас представить такое невозможно. То есть как раз людей могут уже достаточно надолго лишить свободы за такие действия. Как за высказывания людей привлекают к ответственности. Вот. А то есть за два года мы прошли такой путь, который не проходили уже очень давно. И вот эти вот негативные тенденции, они нарастают, мне кажется, в геометрической прогрессии. Конечно, это все идет на фоне большой войны, и как раз все будет очень ускоряться. В России много сейчас национализировали предприятий, того, что нельзя было вообще представить. По Конституции страна демократическая, гарантируется право частной собственности, но все предприятия, которые так или иначе могут быть использованы в военно-промышленном комплексе, они национализируются. То есть, по сути, у нас от Конституции осталась одна обложка, а в стране установлен уже авторитарный или диктаторский режим, кто как на это смотрит, и поэтому дальше, конечно, будут еще больше ограничиваться права граждан. Гражданская инициатива ни в коем случае не будет приветствоваться, но при этом я верю в том, что те люди, которые останутся в стране и будут дальше продолжать свою деятельность, они выстроят сети помощи, будут помогать друг другу на частном уровне, и какая-то часть поддержки, а может быть и большая, останется, и все-таки настоящее гражданское общество как раз закалится и будет именно с этих позиций дальше строиться, когда наконец-то в стране ситуация изменится.
Да, спасибо большое за ваш комментарий. Максим Оленичев, адвокат проекта «Первый отдел», был на связи с программой «Человек имеет право». Спасибо, Максим.
До свидания.
По меньшей мере 12 организаций в России предлагают услуги конверсионной терапии. Так называют лечение от гомосексуальности. Правда, научными данными эффективность такого лечения не подтверждается. Напротив, во многих странах конверсионная терапия приравнена к пыткам и запрещена. В России же такие клиники существуют, и чаще всего пациентов туда насильно отправляют их родственники. Они же и оплачивают услуги. Людей на месяцы изолируют от общества, заставляют принимать психотропные препараты, молиться, подвергают гипнозу и карательной психиатрии. Расследовательский проект «Система» впервые запечатлел сеансы конверсионной терапии в России и поговорил с двумя жертвами такого лечения. Мы подготовили для вас краткий пересказ того, что выяснили наши коллеги.
Прямо сейчас в реабилитационных центрах и психиатрических клиниках в России насильно содержатся здоровые люди. Чаще всего их помещают туда их собственные родственники. Унижение, трудотерапия, применение гормональных или психотропных препаратов, избиение, изоляция от внешнего мира, военная муштра, гипноз, лишение еды, а иногда даже так называемое корректирующее изнасилование. Именно так в России лечат, а по факту калечат представители ЛГБТК. Называется такое лечение конверсионной или репаративной терапией. В ее основе представление о том, что ЛГБТК-люди больны и их можно вылечить. Стоит такое стационарное лечение от 10 до 130 тысяч рублей в месяц, в зависимости от учреждения.
Сотрудники, врачи и психологи лечебно-реабилитационного центра «Феникс» приняли решение о начале бессрочной акции «Стоп ЛГБТ. Спасите своего ребенка».
Лечение в большей части учреждений построено на программе 12 шагов. При этом сами пациенты нередко говорят, что лечение часто сопровождается религиозными нравоучениями. Через это прошли наши героини Ада и Александра, трансгендерные девушки. Аде 23 года, она журналистка, политическая и квир-активистка. Девушка жила в Москве, а после начала войны в Украине переехала в Калининград. После того, как родные решили их вылечить, жизнь девушек изменилась. Возможно, навсегда.
Я была в конверсионном центре, так называемом, 9 месяцев. Он, нельзя сказать, что был религиозной направленности, но, как и многие программы, реабилитационные центры, которые построены на 12 шагов, он имел некую религиозную подоплеку.
Нельзя там отказаться от какого-то мероприятия. Нельзя говорить о себе то, что ты думаешь. То есть там за все предусмотрена жесткая система наказаний.
Больше всего, что в центре убивало, и то, что больше всего заставляло выгорать, это одинаковое расписание и одинаковая нагруженность. То есть это был бесконечный день сурка. Подъем, купание в реке, неважно сколько градусов на улице, минус 30, минус 40, плюс 30, плюс 40, каждое утро купание в реке. Завтрак, писание дневника, молитва, может быть какая-нибудь лекция, либо какая-то другая информационная программа.
И таким образом тебя вставят как бы в такую систему, и ты начинаешь выполнять все их правила. Ты начинаешь посещать все их мероприятия, говорить о себе то, что они от тебя требуют говорить. Гендер использовался против меня не сразу. То есть не сразу меня пытались переделать в мужика. Это было совсем не сразу, это было постепенно и делилось на 3 этапа. То есть в первый этап меня вообще не пытались переделать, во второй этап просто мне запретили, например, садиться с девочками, потому что там было такое правило, что девочки не имеют права сидеть с мальчиками.
Работа. Чаще всего она была для меня тренингом с их стороны, маскулинизирую. Тренингом, насколько я помню, они его называли. Скажем, пока другие могли там убирать здание, там еще что-то, я должна была рубить лес, пилить лес. Из меня пытались, видимо, сделать лесорубку. И были также странные тренинги. Например, меня заставляли кастрировать свина, потому что контекст, если ты хочешь сменить пол, то надо отрезать член. И я такая типа... Я, наверное, вас очень удивлю, если нет.
Ну вот, а на третьем этапе мне уже конкретно говорили, ты здесь будешь бесконечно, пока ты не изменишься. Тебя родители так не принимают, поэтому ты отсюда выйдешь только, когда твои родители захотят, мы тебе ничем не поможем. И вообще, у тебя психическая болезнь. То есть меня на полном серьезе убедили в том, что у меня есть, например, психическое заболевание. У меня его нет.
Конверсионная терапия была и в СССР, как форма наказания. В тюрьмах и психиатрических больницах людей пытали и накачивали препаратами. В 1990 году гомосексуальность, а в 2019 году и трансгендерность были исключены из международной классификации болезней МКБ. Однако ЛГБТК-сообщество в России все равно сталкивается с попытками псевдолечения и предрассудками.
Полную версию расследования проекта «Система», которая называется «Родители сдали их психиатрам. Карательная терапия для ЛГБТК+», смотрите на YouTube-канале «Настоящее время. Сюжеты». В изложении цветов к фотографии Алексея Навального на памятнике жертвам политических репрессий обошлось жительнице Улан-Удэ Светлане Вычелановой в 25 тысяч рублей. Такой штраф ей выписал местный суд по статье об организации публичного мероприятия без уведомления властей. В Сочи полицейские и вовсе пригрозили местной жительнице статьей о несоблюдении требований охраны окружающей среды, заявив, что цветы, принесенные к аналогичному мемориалу не в день памяти жертв репрессий, будут считаться бытовым мусором, выброшенным в неположенном месте. В других городах России сотрудники правоохранительных органов ходят по домам участников акции памяти Навального, вызывают их в отделы, проводят беседы. Подробнее о том, что происходит с тем, кто пытается почтить память Навального в России, в нашем сюжете.
Могила Алексея Навального буквально завалена цветами. Спустя неделю после похорон люди продолжают приходить на Борисовское кладбище. Мемориалы возникли и у памятников жертвам политических репрессий, где еще 16 февраля, в день, когда стало известно о смерти Навального в колонии «Полярный волк», появились его фотографии, свечи и цветы. Вместе с акциями памяти начались и репрессии. Уже спустя несколько дней после смерти Навального полиция задержала около 500 человек по всей России, сообщал правозащитный проект УВД-Инфо. Сначала людей задерживали непосредственно у мемориалов. Позже полиция стала приходить домой к тем, кого у этих мемориалов заметили. В Москве их вычисляли в том числе с помощью уличных камер наблюдения, комментирует пресс-секретарь проекта УВД-Инфо Дмитрий Анисимов.
Всего постфактум за последнее время, после похороны, после акции скорби по Алексею Навальному было задержано 19 человек, 5 из них на этой неделе. В Москве, и на самом деле не только в Москве, в других городах России довольно эффективно работает эта система распознавания лиц по камерам. Довольно просто зачастую проследить весь путь человека от места проведения акции, ну, в данном случае от места проведения похорон, прямо до его подъезда. И затем либо полицейские придут к человеку домой, доставят его в отдел, оформят там протокол и его потом оштрафуют, либо отправят на административный арест. Либо человека могут задержать в метро, где его опять же распознает камера и подаст сигнал полицейским на станции, что вот человека нужно задержать и оформить на него протокол.
Так, рано утром 5 марта полицейские пришли домой к Полине Ореховой. Ее обвинили в нарушении правил участия в массовом мероприятии после возложения цветов к стене скорби в Москве 17 февраля. В этот же день на выходе из дома задержали москвича Егора Комлева. Он рассказал УВД-Инфо, что его отвезли в отдел полиции и забрали паспорт. Подобных случаев несколько десятков. Суды назначают штрафы и аресты. Вплоть до 15 суток, если участника акции обвиняют по статье о мелком хулиганстве. Задерживают даже повторно. Так, в первый раз москвичка Елена Грибкова оказалась в отделе полиции 17 февраля. Там ее продержали около 2 суток, несмотря на наличие медицинских противопоказаний. Но в итоге отпустили. Без суда, но с предостережением. Второй раз Грибкову задержали 5 марта. И суд признал ее виновной в нарушении правил проведения митинга. Грибкову арестовали на 7 суток. Угрожают сотрудники полиции и необычными статьями. Вот, например, разговор у памятника жертвам политических репрессий в Сочи. Полицейские запретили людям возлагать к нему цветы в любой день, кроме 30 октября.
Что, я нарушаю цветами?
Я
что-то?
Вам вопрос задал, для чего?
Чтобы возложить цветы? Нет. Это что?
Смотрите, девушка, объясняю. На мемориальные комплексы вы можете возложить цветы в определенные даты. Смотрите, дата по поводу репрессированных лиц у нас отмечается 30 октября. В это время вы можете 30 октября прийти возложить цветы. В остальные дни, если вы возложите цветы, это уже будет согласно 608 закона Краснодарского края, будет считаться как выброс бытового мусора. А выброс бытового мусора, девушка, уже противоречит и наказывается административной статьей 8.2 КУАП РФ. Понимаете?
Власти разрешили прощание с Навальным из-за принципиальной позиции его матери. На нее не подействовали ни шантаж, ни угрозы, написало издание «Медуза» со ссылкой на источники, близкие к Кремлю. Но при этом власти не ожидали таких очередей на кладбище из желающих почтить память политика, пишет «Медуза». Похороны и прощание с Алексеем Навальным стали крупнейшей акцией в России с начала полномасштабной войны.
Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а на видеосвязи с нами Дарья Короленко, аналитик УВД-Инфо. Дарья, здрасте.
Здравствуйте.
Насколько я понимаю, вот как раз УВД-Инфо и коллекционирует, собирает, считает все такие случаи, связанные с преследованием за возложение цветов у тех или иных памятников. Расскажите, пожалуйста, чуть подробнее, как это происходит и насколько широка география преследований.
Да, мы действительно считаем данные о задержаниях в связи с акциями памяти Навального или в связи, например, с похоронами. И мы знаем, что на сегодняшний момент всего 581 задержание, начиная с дня убийства Навального, было произведено. Вот, и если основная масса задержаний была в дни, собственно, убийства, когда люди массово шли и возлагали цветы к мемориалам, их там массово задерживали, после этого, независимо от того, задерживали людей или нет, к некоторым начали приходить домой и задерживать их повторно. Вот. И, насколько мы знаем, в день самих похорон на похоронах было задержано всего 2 человека, и в районе 48 в других городах. Однако сейчас мы видим, что вот уже к 5 людям тоже пришли по камерам. Не знаем пока, насколько это тенденция или просто...
Теперь поясните мне, пожалуйста. Ну, я видела, конечно, вот эти все шутки, которые ходят в соцсетях о том, что скоро в Российском уголовном кодексе появится новая статья за цветоложество. Но, тем не менее, с точки зрения закона, действующего еще в России, это вообще законно? Я могу прийти к мемориалу, к памятнику, любому, который установлен в городе, и возложить цветы? Или это я буду, как говорят сочинские полицейские, значит, разбрасывать мусор?
Да, разумеется, с точки зрения закона это максимально законно, и возлагать цветы, и участвовать в похоронах здесь нет никаких нарушений. Но в основном, конечно же, меняют... нарушение правил участия в публичной акции людям, которые задержаны. Хотя это митинговая статья.
Да, ну вот до этой трагической даты гибели Алексея Навального были и другие случаи, когда людей задерживали за возложение цветов. Если мы помним, после того, как российские, значит, ракеты попадали в жилые дома на территории Украины, люди приходили и пытались возлагать цветы. Иногда вот в самом начале под стены Кремля, где перечислены города-герои Советского Союза, там Киев-Одесса, где-то пытались задерживать и задерживали за возложение цветов к памятнику Лесе Украинке, когда тоже происходили какие-то трагические события. А как это все вычисляют? Я не знаю, они наряды присылают, что ли? И что? И что этим людям можно предъявить? Вот что сейчас можно предъявить человеку, который пришел 5 марта, возложил цветы к памятнику композитору Прокофьеву в память о нем, а не о Сталине?
Да, действительно, и раньше были такие случаи насчет возложения цветов к памятникам в память жертвам российской агрессии. Вот. Как вычисляют? Кажется, что после первой акции, когда люди стихийно пошли к памятнику, например, Лесе Украинке, полицейские поняли, или силовики в целом поняли, что есть вероятность таких акций, поэтому в памятные дни, например, 24 февраля, возле таких памятников обязательно дежурит 1-2 полицейских. Ну и сейчас мы увидели, что после того, как люди стали стихийно нести цветы к мемориалам жертв политических репрессий, возле них тоже стали дежурить силовики. Плюс, кажется, в случае, когда силовики не успели как-то оперативно приехать, собственно, поэтому и отсматривали, возможно, потом камеры наблюдения, чтобы оценить масштабы, чтобы найти еще людей, которых штрафовать и так далее. Естественно, это законное действие возлагать цветы к любому памятнику, но силовики считают это нарушением участия в публичной акции, и они многое таким считают, поэтому...
Силовики считают, а судьи? Был хоть один судья, который сказал, вы что, я это не приму? Ну, хотя бы сославшись на то, что неправильно там был составлен протокол об административном правонарушении.
Знаете, мы пока не видели, но на самом деле еще не все суды прошли, но в большинстве случаев все-таки... наказание было, и, например, наказание было назначено, большинство штрафов, кому-то и аресты, то есть посидеть 3-5-10 дней в спецприемнике за то, что возложил цветы, такое наказание тоже назначали, или вот, например, даже не за нарушение права публичной акции, а за публичный призыв к экстремизму наказали девушку, которая на видео с похорон Навального сказала «Слава Украине». Я боюсь, что предела абсурду точно нет, потому что символы, которые можно считать за оппозиционные, становятся поводом для преследования. И мы каждую неделю слышим подобные новости. Моя любимая в кавычках с последних недель, это про то, что на газету «Сибирский хлебороб» оштрафовали за статью об отсутствии маркировки иностранного агента, за статью про хряка, которого зовут Максим Галкин. Вот, поэтому думаю, что предела нет.
А есть ли какие-то ограничения для возложения цветов на кладбище? Может, условно говоря, кладбищенская администрация запретить возложение цветов на могилу ну, скажем, Алексея Навального. Или вообще ограничить доступ к этой могиле и сказать, что нет, сюда могут прийти, условно говоря, только родственники по предъявлению паспорта.
Насколько я знаю закон, это публичное место, и как можно ограничить вход на кладбище или проверять, на чью могилу придешь возлагать цветы, это уже звучит... Конечно, понятно, что все вышеперечисленное звучит как бред, но это все-таки... Пока до такого не дошли.
Хорошо. И в заключение. Тут уже близится, значит, день выборов президента Российской Федерации. Было известно и анонсировано самим Навальным в его социальных сетях проведение такой акции, такого тихого протеста в день голосования. Прийти проголосовать на участке в определенное время, ну, а именно там в 12 часов. И, ну, в общем, таким образом выразить свой протест, да, выполняя свой гражданский долг, участвуя в выборах. Скажите, насколько все-таки это будет безопасно прийти людям в России в 12 часов дня на избирательный участок, на свой, и проголосовать? Или и там будут что-то предпринимать, памятуя о вот, том, что есть такая акция?
Ну, я думаю, насчет законности, естественно, законно приходить на избирательные участки в любой день, в любое время, когда они работают.
Как это... и укладывать цветы, в общем, возлагать.
Ну, да, да, это законное избирательное право. Другой вопрос, как попытаются воспрепятствовать этой акции, потому что это звучит действительно достаточно сложно. Не будут же закрывать все избирательные участки ровно в 12 по всей стране на час, лишь бы туда не приходили люди. Мы действительно в каждый выборы депутатов Госдумы или какие-то другие выборы видим задержание людей на участках, например, независимых наблюдателей задерживают, или людей, которые пришли с какой-то вот антивоенной или другой символикой. Вот, и я думаю, что, возможно, во-первых, силовики попытаются воспрепятствовать массовому нахождению на участках и возле участков 12, поставят какие-нибудь ограждения, создадут очереди, ну, как они это любят, и могут избирательно задерживать кого-то, у кого найдут повод.
И объявлять эти очереди массовым протестом несогласованным.
Ну да, тоже вариант. Mm-hmm. Тоже вариант.
А скажите, пожалуйста, а вот по вашим, опять же, наблюдениям команды ОВД-Инфо в последние 2 года, что идет так называемая специальная военная операция, все-таки насколько заметно снизилась гражданская активность и насколько заметно увеличилась активность, ну, тех, кого называют силовики, да, в их стремлении и желании разогнать, подавить, вызвать на профилактическую беседу, задержать, оштрафовать и прочее?
Кажется, что массовая гражданская активность именно на улицах, такой, к которой мы привыкли в 2021-2022 годах, действительно за последние годы стало меньше. То есть кажется, что в 2024 году после протестов, после небольших протестов в Башкортостане случилось убийство Навального, и мы видели, наверное, самое массовое такое проявление публичной активности вот, за последние 2 года именно в Москве. Достаточно сложно оценить, как действуют силовики на самом деле, потому что вместе с снижением какой-то публичной протестной активности мы видим, как неукоснительно растут уголовные дела, политически мотивированные. Мы видим каждый месяц рост на 30-40 новых дел, новых людей в списках преследуемых. И кажется, что основная активность силовиков за неимением протестов как раз переключается на уголовные дела.
Да, спасибо за ваше разъяснение. Дарья Короленко, аналитик УВД-Инфо, была на связи с программой «Человек имеет право». Спасибо, Дарья. Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».